на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Змісір Круг опублікував на Тутбай артикул з вельми грунтовним аргументованим тлумаченням, чим небезпечная програма поглибленої інтеграції Білорусі і Росії. Інформація про гэтую програму була недавно опублікованая в російськім комерсанті. Яна викликала вельми бурное абмеркаванне у Білорусі, вельми бурную реакцію. Так ось, артикул Змітра – это перечень тим, хто лічить, что програма не уявляє великой погрозы незалежності суверенітету Беларуси. Гэтую думку, з якой спрачаецца Змітер, таксама вельмі грунтоўна выклаў Артём Шрайбман у артыкуле на Карнегі.ру. Вот сёння мы гэтую завочную спрэчку працягнем, так бы мовіць, амаль вочна. Я сфармулюю некалькі тэзаў з вашых тэкстаў, а вы абгрунтуеце сваю пазіцыю, і абвергнеце адпаведна апанента. Тэза. Нават уніфікацыя падатковага і грамадзянскага кодэксаў, а дакладней пераход Беларусі на адпаведныя расійскія кодэксы, крытычна абмяжуе суверэнітэт Беларусі. Так ці не? Змітер.
Так, моя думка адказ так. Чаму так? Я ўсё адпаведныя нормы, якія конституюцца ў гэтых кодэксах, я іх класіфікую як не выключна эканамічна, а як інституцыйна. Яны задаюць пэўныя правілы, пэўныя стандарты эканамічнага жыцця. І шчыра кажучы, мяне больш хвалюе грамадзянскі кодэкс, калі спасылацца на гэты артыкул камерсанці. Грамадзянскі кодэкс там было менш, і наколькі мне даецца часткова гэта была інтэрпрэтацыя аўтара камерсанта, там гаворка ішла ў больш шырэйшым рэчышчы аб грамадзянскім законадаўстве, і наколькі я разумею, гэта было яго ўласнае выснова, што гаворка ідзе аб грамадзянскім кодэксе. Але для мяне грамадзянскі кодэкс, я б яго назваў, гэта эканамічная канстытуцыя краіны. Падатковы таксама вельмі значны, ён зможа такі усталёвыя рамкі інституцыйныя, але ж разам вось гэтыя два кодэксы, яны усталёўваюць эканамічны лад жыцця, эканамічныя стандарты. І мы разумеем, што гэта закранае нашмат шырэй, чым толькі эканоміку, таму што вось гэтыя стасункі, якія нормы, якія рэгулююць адпаведныя стасункі, яны распаўсюджваюцца на шмат шырэйшы пласт дачынення стасункаў у грамадстве. І што мяне больш хвалюе, найбольш хвалюе, я сёння не гатовы ацаніць, наколькі там па кожнаму артыкулу беларускі падатковы грамадзянскі кодэкс расходзіцца з расійскімі, але найбольш мяне хвалюе той факт, што, як вы фактычна ўжо сказалі ў сваім пытанні, што фактычна гаворка ў гэтым выпадку будзе ісці, што мы павінны адаптаваць сваё заканадаўства да расійскіх нормаў, і ў будучыні гэта будзе азначаць, што самастойна мы гэта змяніць не зможам. Вот гэта, на мой погляд, адказ ад права як такавога самастойна змяняць у адпаведнасці са сваім уласным разуменнем інстытуцыйныя нормы, гэта, на мой погляд, вельмі сур'ёзна. Я б не сказаў, што для мяне уласна, у маім разуменні, гэта пераход за пэўнай чырвонай лініі.
Артём, а чаму, на ваш погляд, не крытычна абмяжуе ці нагул не абмяжуе?
Нет, этот вопрос нужно, мне кажется, анализировать на двух уровнях. Но для начала я хотел бы сказать, что о унификации гражданского кодекса все-таки речи не идет. Там в статье «Коммерсанта» есть рассуждение о том, что, вернее, ссылки на то, что планируется унифицировать или гармонизировать хозяйственное законодательство, хозяйственные нормы. Однако вывод про единый гражданский кодекс – это не цитата, а аналитика автора статьи Дмитрия Бутына, который своими другими аналитическими заключениями по конфедерации, по интеграции теснее, чем в Евросоюзе, скажем так, попадал мимо. Поэтому это все оценки, к которым я бы не прислушивался. О едином гражданском кодексе, судя по всему, речи не идет, иначе бы он об этом четко написал. Насчет налогового кодекса. Я абсолютно согласен с Дмитрием в том, что это действительно экономическая конституция вместе, эти два кодекса, но гражданский в первую очередь, экономическая конституция страны, налоговый кодекс, это тысяча страниц важнейших для функционирования экономики норм. И мне довелось изучать эти кодексы, когда я учился юридическому образованию. И, знаете, я для начала хочу сказать, что подписание бумаги о том, что мы унифицируем эти кодексы, это подписание бумаги о невозможности. То есть, разумеется, где-нибудь в космосе, в альтернативной вселенной, переход на единый налоговый кодекс был бы достаточно серьезным ограничением свободы маневра Беларуси во внутренней экономической политике. В реальности это просто невыполнимая задача. Не то, что невыполнимая в те сроки, о которых мы говорим, там полтора года, судя по данным Коммерсанта, но она невыполнима в принципе, потому что для этого, если нужно унифицировать полностью налоговые системы двух стран, Беларуси нужно отказываться от своих свободных экономических зон ПВТ и Великого Камня, что сразу же бьет по IT-сектору, на сегодня одному из самых, если не самому прибыльному сектору белорусской экономики, сразу же бьет по отношениям с Китаем. Беларуси нужно каким-то образом перестраивать свою систему налогообложения.
Артем, я вас перепыню. Одну секунду.
Федеральной системе.
Артем, коли Румас это подписал, ну он-то все это ведает, Алешин поставил подпись, мог не ставить.
Я к этому иду, Юрий, да, об этом и речь. Что, судя по всему, мы толкуем эту подпись Беларуси, которая, вероятно, будет под этим документом, еще не точно, но, вероятно, будет под этим документом, как некая отлитую в границе обязанность перейти к одному наднациональному кодексу. Скорее всего, речь, я думаю, что белорусы будут толковать это как новый этап для бесконечного торга, в котором всегда можно будет свалить не приход к этому единому кодексу, но в другую сторону. Мол, это Россия не хочет вводить у себя ПВТ, и Россия не хочет вводить у себя новые нормы белорусского налогового законодательства. Это подписание документа, который просто оттягивает процедуру, просто оттягивает торг, дает пространство временное для торга. Потому что действительно унификация, действительный переход на российский налоговый кодекс — это настолько серьезный шок для экономики Беларуси, что вот это одна дорожная карта, одна из 31. То есть всего лишь выполнение этого плана, буквально, нанесет белорусской экономике больший ущерб просто по абсолютно очевидным выкладкам, чем тот же самый налоговый маневр, который Нацбанк сегодня оценивает в ущерб от него в 0,3% от ВВП белорусского. Поэтому представить, что белорусская власть пойдет на такой абсолютно экономически несостоятельный шаг, непонятно для чего, который даже не компенсирует Беларуси российские какие-то уступки, я не могу. Это абсолютно иррациональное поведение. И кроме того, я не могу сказать, что даже если мы абстрагируемся от этой нереалистичности, и Беларусь перейдет каким-то образом на российский налоговый кодекс, и он будет в таком наднациональном режиме принят, что это, ну, что называется, записано на веки. Так же, как если он будет функционировать как международный договор, как наднациональная норма прямого действия, как, например, таможенный кодекс Таможенного союза, то всегда сохраняется возможность выйти из этого соглашения. Лукашенко как подписал этот документ, так может отозвать свою подпись. Поэтому здесь на многих уровнях мы говорим о невыполненном документе, о неперевариваемом экономическом ущербе для Беларуси. И даже в случае какого-то абсурдного подписания этого документа, абсолютно иррационального, из него все равно можно уйти. Поэтому я не оценивал угрозу настолько серьезно, как ее оценивает Дмитрий.
Ну и про еще одну, так бы мовить, карту. Фактично в документе, на який ссылается господар Бутрин, предугледжены принамсі один регулятор рынков нафты, газу и электроэнергии. Один регулятор. Это значит навпростовы наддзяржаўный институт, які може дозволить, ці дозволить России контролировать фактично ключевые галины белорусской экономики. Это так, Артем?
Снова примерно похожая же ситуация. Мы не понимаем с вами, и никто, наверное, не может точно сказать, что означает слово «регулятор», но что мы можем точно сказать, что Беларусь и Россия будут его понимать по-разному. Если в каком-то этапе переговоров Минску захочется, вернее, не захочется создавать некий национальный орган, всегда можно сказать, что мы-то имели в виду, что у нас там будет право вето, что голоса будут распределены 50-50, как когда-то мы спорили о эмиссионном центре, и таким образом, словно-таки, спихнуть вину на Россию, сказать, что, извините, у нас в союзном договоре записано 50, паритет, равенство. Как может быть единый регулятор нефти, газа и электроэнергии, где у Беларуси будет что-то меньше, чем 50% голоса? А в таком случае, ну, простите, чтобы товарищ Сечин и товарищ Миллер согласились на то, чтобы Александр Лукашенко имел право вето о том, что происходит в российской энергетике, я там такого представить себе, если честно, не могу. И снова-таки мы упираемся в небольшую иррациональность этого для Беларуси, потому что если у Беларуси там нет права вето, и действительно Россия контролирует этот орган, этот институт, и у этого института есть реальные полномочия, то в таком случае что это дает Беларуси? Каким образом это позитивную сторону меняет то, что есть сегодня, когда Россия распоряжается своей нефтью и газом по своему усмотрению? Для Беларуси просто переход на такую модель не имеет никакого серьезного политического, экономического смысла, потому что не добавляет никакого веса, не добавляет никакого права голоса, никакой силы в переговорах. Поэтому, скорее всего, максимум, к чему здесь стороны могут прийти, это некое такое координационное совещание, некий такой, ну я не знаю, совет в формате совещание между двумя министерствами энергетики, где каждое министерство или там, премьер-министр, представляющий в этом случае энергетические сектора, будут просто обсуждать какие-то общие принципы работы. И вот это совещание они назовут регулятором. Но это, снова-таки, никаким образом не меняет сегодняшнюю институциональную ситуацию. И поддержку этого как бы тезиса, собственно, Эйсман с Натальей, она в первый же день после выхода этой статьи на «Коммерсанте» довольно четко заявила, что никаких новых национальных органов не создается. Поэтому, на мой взгляд, Минск не видит этот регулятор как орган. Он видит его скорее как некий довольно абстрактный институт.
Дмитрий, а как вы лечите вот... Беларусы бачаць так, а расейцы бачаць інакш. Я, дарэчы, недавно запрасіў спадара Бутрына на дыскусію на Радыё Свабода, і ён, калі я яму выказваў прыкладна такія ж аргументы, вот як зараз Артём, ён сказаў, што не, а чаму, ёсць прэцэдэнты, вот ёсць Еўразійскі эканамічны саюз, і там як бы вызначаюцца, скажам, мыты, і яны вызначаюцца не на роўных, яны вызначаюцца прапарцыйна. Ну, а прапарцыйна, зразумела, кто там как бы головный. В этом сенсе ти так вот это все выглядая, как Артем, ти это реальная погроза, ну, скажем так, это реальный наднациональный, наддержавный ворхан.
Дозвольте мне привоскать несколько таких больше принциповых словах, и потом на вопрос на ваше питание откажу. Первое, глядите, то, что затянул Артем, и то, что я сказал у самом початку, что шмат у чем мы выказываемся и обитираемся на властные сдохатки, на власть интерпретацию. Я бы хотел подкреслить принципово важное питание. Для меня великая загадка, чему вот эти мапы, эти драфты программы, чему они не были опубликованы. И, сдается, были публичные слова премьер-министра о том, что после 6 вересня они будут опубликованы. И тому, широко кажучи, я не хотел выказываться о том, что мы докладно не ведем. И вот принципово вот этими червонными стежками для меня стали миновито упоминание в этом контексте податкового и гражданского кодекса. Другая принциповая залога, об якой хотел бы сказать. Глядите, я могу частково солидаризоваться с логикой Артема о том, что это шмат у чим невыконально. И больше за то я бы додал, что просто некого экономичного эффекта от таких кроков для Беларуси нема. Это не закранает питание гандлю, внешнего гандлю я маю на увазе, коли мы кажем там покулеше о податковом гражданском кодексе. И отповедно различивать там у правнания к взмытным связам на некие просто в экономичный эффект не приходится. У меня же из этого выникает иншее питание. Не то, что просто стержение, что это нереально, мне питание, а чему тогда питание такого кшталту становится предметом дипломатичного и политичного гандлю? Чему яны на угол выносятся на порядок дня? Чому мы повинны обмерковывать то, что, как мне подается, является важными складниками нашего суверенитета, коли, первое, мы не собираемся и усведомляем немагчимости это реализовать, и, по-другому, коли от этого нема никакого эффекта, а мы готовы обмерковывать, то Бог сказать, что это может быть предметом гандлю. Вот это и питание для меня не наибольше важное. Что тычется рынку нафты, знову-таки, вот тут первая моя завага, что мне тяжко казать, не хочу выказывать шмат догадок, что там может быть. Тут треба глядеть документы, как давать интерпретацию. Одинная, больше, наверное, поверхностная, но больше принципово важно, тое, што як мне падаецца, нам пытанне нафты, газу, электраэнергіі трэба пераводзіць у фармат еўразійскага звязу. Таму што менавіта гэта было асноўным аргументам таго, што Беларусь павінна далучыцца да еўразійскага звязу. Ну і калі вы памятаеце, на нацыянальным узроўні, калі Беларусь ратыфікавала гэтае пагадненне аб еўразійскім звязу, там была пэўная гаворка ў законе, яна нават прапісана, о том, што Беларусь пакідае за сабой права разглядаць гэтыя дамоўленасці толькі ў тым выпадку, калі не будуць пагаршацца умовы гандлю на адпаведных рынках. І адзіныя рынкі нафты, газу, электраэнергіі, яны запланаваны да 2025 году, але ў гэтым фармаце. І чаму мы фармат шматбаковы, які, ну, больш бяспечны для нас у тым плане, што там і перамоўная моц Беларусі большая, і там больш такі зразумелы па міжнародных стандартах эканамічны фармат. Чаму мы гэта павінны пераводзіць у двухбаковы фармат? Для мяне гэта вялікае пытанне. Па сутнасці, на жаль, ну, вось, пагроза гэта не пагроза, устрымаюся такого, каб выказваць, таму што, падкрэслю, зноў ж такі, мы не маем факты. Каб былі факты, ну, вось гэтыя намеры трэба апублікаваць, іх трэба зрабіць публічнымі.
Змейстер, ну, я, можа, паспрабую даць адказ на ваше пытанне. Мне здаецца, ён вельмі відавочны. У мінулым снежні Дмітрий Мядзведзеў сфармуляваў як бы пажаданне Москвы. Ці вы глыбей інтэгруеце ся, і тады дапамога вам будзе, прынамсі, такой жа застанецца, а можа быць і большай. Ці ў нас все застаецца на ранейшым месцы, але больш вы не атрымаеце, а можа атрымаеце і менш. І в этом сэнсе беларускі бок як бы сказаў: «Окей, мы будзем інтэгравацца. Вот, хочам атрымаць больш, ну, а як бы інтэгравацца мы будзем па нашых як бы правілах». І вот моя наступная тэза якраз тычыцца гэтых правілаў. Тэза такая: беларускі бок будзе сабатаваць выкананне небяспечных элементаў праграмы, як рабіў гэта са шматлікімі папярэднімі інтэграцыйнымі пагадненнямі. Ну, вы, Змейстер, так далікатна назвалі это дыпламатычным манеўрам, ну, у перакладзе на звычайную мову это гучыць так: «Нашы ці наш ізноў абдурыць расейцаў». Вот, ці сапраўды так будзе, Змейстер? Ці не будзе, ці гэтым разам не будзе. Вот раней было, пачынаючы там, я не ведаю, з 96-го году, а зараз не будзе.
Ну, уже такі адназначна на ваше пытанне адказаць не магу, тут як зоркі сыдуцца, але што мне падаецца, такая небяспека ёсць. І ставіць на кон у такой гульні пытанне, як мінімум, складнікі суверэнітэту, на мой погляд, вельмі рызыкоўна. Я абсалютна не супраць так званых дыпламатычных манёвраў, але калі прадметам гэтых манёвраў з'яўляюцца там выключна эканамічныя, то бок не самыя значныя шырокія пытанні. Але ж у мяне адчуванне, што перыядычна мы неяк занадта захапляемся гэтай дыпламатычнай гульнёй і гатовы ў гэтую дыпламатычную гульню уцягнуць шмат чаго, разлічваючы на тое, што, ну, вось 25 год было так, і адназначна вынік будзе такой же і у далейшым. Мне па меншай меры небяспека то, што ціск з боку Расіі можа быць, яна ёсць. Ці будзе ён, ці не будзе, ну, адназначна, зноў ж такі, у мяне падстаў казаць няма. Але тое, што мы прынімаем, вось як вы сказалі, мы адказалі у вашай інтэрпрэтацыі, Юры, на прапанову Дмітрия Мядзведзева, окей, інтэгруемся і зноў успамінаем аб саюзнай дамове. На маю думку, адказ павінен быць: стоп. У 2015 годзе даволі ясна было сказана з расійскага боку, што ўсе эканамічныя стасункі мы пераводзім у фармат еўразійскага звязу. Таму і там якраз такі, зноў такі падкрэслю, прапісаны інтарэс беларускага боку аб адзіным рынку нафты, газу, і тое, што мы вось гэты пераходны перыяд да 2025 году разглядаем як пераходны з таго пункту гледзяча, што нашы умовы гандлю на гэтых рынках не павінны пагаршацца. Таму сама згода на перавод гэта ў двухбаковае рэчышча, ну, мне лічыцца, гэта дыпламатычнай паразай. І казаць аб тым, што мы забалтаем, што, зноў жа такі, што ў нейкай бюракратычнай багне гэта ўсё разе можа так, а можа не. І гэта занадта вялікая рызыка. У казіно можна згуляць там на невялічкую суму, але ж ставіць сваё жыццё ў казіно на кон, ну, мне падаецца, гэта вельмі небяспечна, нават калі 99% шанцаў, што вы выйграце, але ж адзін партэн заўсёды застаецца, што гэта будзе не так, як задумалі вы.
Артём, і ваша ацэнка, вы лічыце, што прафесіянальны гулец у казіно выйграе чарговы раз?
А дело в том, что в казино есть охранник, который может прийти в случае, если ты проиграл и не хочешь отдавать деньги, забрать их у тебя силой. А вот здесь есть проблема в логике, что мы ставим на кон, по сути, наш суверенитет, и если мы чего-то не выполним, у нас его заберут силой. И вот здесь есть как бы вопрос. А есть ли инструментарий? Я согласен, что мы повышаем ставки в этой игре и в переговорах. Но если, допустим, Москва под наивностью душевной в очередной раз верит нам на слово, что мы выполним все эти невыполнимые дорожные карты. И в декабре Путин соглашается компенсировать Лукашенко налоговый маневр, дать хорошие цены на газ и так далее. То в случае, если в следующие пару лет Лукашенко, допустим, не так быстро меняет налоговый кодекс, или торгуется там министр крутой за какие-то отдельные налоговые вычеты. Вы себе представляете ситуацию, при которой выходит Кремль и говорит, вот здесь Беларусь не хочет менять 3 статьи своего налогового кодекса, и поэтому мы перерубаем поставки нефти? Не уверен. Не уверен, что это реалистично. Я думаю, что такой вязкий переговорный процесс, он просто будет идти бесконечно. Если говорить конкретно вот о многих этих сферах гармонизации и унификации законодательства, и ни в каком конкретном моменте не получится констатировать, что Беларусь отказывается от интеграции. В любом моменте Беларусь может всегда сказать, что это, извините, это же вы сами не хотите где-то двигаться, где-то там уступать. То есть это не такой простой процесс, как казино, где ясно, что ты выиграл или проиграл. С другой стороны, я не случайно начал свои рассуждения с таких довольно ироничных оценок того, что произойдет в декабре, потому что я не уверен, что в этот раз это сработает изначально. Я не уверен, что Москва, имея 20 лет опыта торга с Беларусью про интеграцию, имея десятки 20 лет опыта работы в разных рабочих группах по созданию эмиссионного центра, даже была у нас рабочая группа по выработке конституционного акта 18 лет назад, что, имея весь такой опыт, Россия авансом в декабре этого года согласится на все хотелки Минска в надежде, что Минск выполнит невыполнимое, а выполнит абсолютно утопичная дорожная карта. Поэтому я думаю, что все будет развиваться немножко по другому сценарию. Мы в декабре получим отказ России выполнять все здесь и сейчас. Возможно, какие-то частичные уступки, какой-то компромисс по газу. Вопрос по налоговому маневру и каким-то остальным кредитным пожеланиям Минска, он будет либо перенесен на конец выполнения этих дорожных карт, либо, что называется, степ-бай-степ, такой основе, что как мы движемся в прогрессе по интеграции, так будем решать вопрос налогового маневра. Торг, соответственно, переходит на следующий год. И если Лукашенко на таких вот, снова-таки, размытых условиях не разозлится и подпишет какую-то общую бумагу в декабре, мы вступаем в такую стадию очередного многолетнего перетягивания каната. С одной лишь разницей, что белорусская экономика все эти годы будет адаптироваться к последствиям налогового маневра. Беларусь будет искать альтернативных поставщиков нефти, договариваться с ними, искать себе возможности транзита нефти от альтернативных источников. И все это, по ходу, будет снижать готовность Беларуси к компромиссу еще больше, дополнительно ко всей этой уже сегодняшней невыполнимости этих дорожных карт. То есть мы, скажем так, не мытьем под катанием придем к тому, что Медведев охарактеризовал как консервативный сценарий, когда всерьез экономические вопросы решаются на уровне Евразийского союза, а союзное государство просто по факту отложит, как всегда, в долгий ящик или в шуфлядку, как сказали вы, белорусы.
И еще одна теза из артикула Змитра – это системная уразливость белорусской экономики, кепский фон для вот таких вот дипломатичных маневров. Шансы на удачу маневру в такой ситуации поменьшаются. Ну, завсёды в этой ситуации же есть как бы альтернатива. Да, Беларусь может сказать, да, как бы мы вас там обдурим, затягнем, заболбочем, хотя, в принципе, ничего не перешкаджало в снежне, тады одразу отказать Медведеву, добро, мы выбираем консервативный сценар, а не уразливость, про якую Змитер написал, и она есть, и тому ситуация такая, якая она есть. Так вот, шансы на удачу маневру уже не податкового, а дипломатичного, белорусского в отказ на российский податковый, яны поменьшаются? Артем, вы сгодны с этим?
Это Это очень хороший вопрос, и у меня нет на него однозначного ответа. С одной стороны, разумеется, если белорусская экономика становится все слабее и уязвимее, то россияне это видят, и их желание уступать все меньше и меньше на этом фоне. Если можно взять, что называется, добиться своих целей меньшими усилиями или отсутствием каких-то финансовых уступок. Однако, с другой стороны, вот эффект такой экономической уязвимости на Минск и последствия для Минска, они тоже нелинейны. А Лукашенко далеко не всегда становится более податливым от того, что он живет беднее. На самом деле, если мы будем жить в ситуации, когда у нас будет дефицит бюджета ежегодно, когда мы будем испытывать проблемы с выплатой внешнего долга из-за того, что Россия будет нам отказывать рефинансировать какие-то кредиты, когда у нас будет резко падать экспорт, как это сейчас происходит, из-за того, что мы недопродаем нефтепродуктов. В этой ситуации Лукашенко будет скорее злиться и обвинять во всех грехах Россию, которая не подставила нам плечо и вынуждает нас тут зажимать пояса. И в такой ситуации я не представляю, чтобы он был намного более готов к компромиссам, к уступкам, к тому, чтобы сдавать суверенитет. Скорее наоборот, он будет прибегать к риторике такого заступничества суверенитета, объединения вокруг флага, объединение против общего врага. Такое, в принципе, у нас в истории было. Поэтому тут, знаете, такая игра, палка о двух концах. Слишком затяжной конфликт с слишком серьезными экономическими последствиями, он, охлаждает отношения, охлаждает желание не только к компромиссу, но и к разговору.
Дмитрий, вот вы написали про системную уразливость, а что, белорусская экономика неколи, так сказать, квітнела, как майское оружие? Сдается, и она завсёды была такой чезленькой доволи. В этом сенсе, скажем, в 2002 году, что она квітнела, коли Путин сказал, там, давайте 6 губерниями до вас, да нас. Те в некие иншие такие острые моменты. Ну, и она завсёды была так это, не пхни повалюся. Вот. А вы вот пишете, что менавіта зараз системная уразливость поменьшая шансы на поспех дипломатичного маневру. А чому?
Коли в историю трошки звернуться, период 2003 по 2012, мне подается, у прямом сенсе можно сказать так, что белорусская экономика квітнела, а на які показчики абітраюся, я добре пам'ятаю валютном кризисе 2011, але увесь этот период, коли мы будем глядеть на іншие соседние країни, то мы побачим, что Беларусь наближалася до уровня доходу до соседних країн. І коли ви пам'ятаєте ось період тих часов, особливо это 7-8, початок 8-го года, тоді народився Віталій такі лозунги, що там ще некілька годів, і ми будемо жити як в Польщі, як в Європі і так далі. І ось той рост, який був, я кажу зараз тільки об узровні добробиту, він справді створав певний динамізм, певну динаміку білоруської економіки. Після ми почали назапашувати долги, і сьогодні наша основна проблема, що рост амаль спынился. Ён нават па міжнародных мерках вельмі марудны. І калі мы паглядзім, што адбываецца апошнія 5-7 год у параўнанні з суседнімі странамі, наш узровень дабрабыту скарачаецца. І ў сувязі з гэтым гэта не адзіная прычына, але адна з важных прычынаў істотна павялічылася міграцыя. Не толькі на ўсход, як гэта было раней, але ў тым ліку на захад. І калі вось гэтая сітуацыя такого вельмі маруднага росту, гэта фактычна вельмі блізка к стагнацыі, яно будзе працягвацца, так, можна без нейкіх фінансавых крызісаў, калі звонку яны нас не напаткаюць, існаваць у вось такой пэўнай стагнацыі. Але гэта вызывае стомленасць, як я кажу, што гэта будзе ўсё грамчэй ставіць на парадак дня пытання, што ж гэта за мадэль развіцця краіны, грамадзяне якой ўсё часцей і ўсё большых масштабах з'язджаюць з гэтай краіны. Таму пэўная стомленасць ад гэтай сітуацыі, яна будзе назапашвацца. І тое, што мы ўжо зараз бачым на эканамічных нарадах в Ураде, то, что все отчувают, что некий штуршок росту, он повинен быть, что мы не повинны поглублять вот этот разрыв у уровня добробыта с соседними краинами, имею на увазе, прежде всего, там, Польшу, Литву, Латвию и так далее. И вот пошук этого штуршка, это некая эликсира для росту, он покуль ніякага плёну не дает.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.